Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! На восточном склоне Елеонской горы располагалось селение под названием Вифания. Именно здесь произошло чудо воскрешения Лазаря, о котором повествует 11 глава Евангелия от Иоанна. Вифания находилась недалеко от Иерусалима, и поэтому свидетелями чуда оказались многие иерусалимские иудеи, которые, очевидно, пришли оплакивать умершего. В тот момент, когда Иисус и его ученики получили известие о болезни Лазаря, они находились на расстоянии одного дня пути от Вифании. Когда Иисус пришел, Лазарь был уже в гробе. Даже самые близкие его не верили в возможность чуда. Марфа, говоря о воскресении, подразумевала воскресение в последний день, то есть тогда, когда Бог воскресит всех умерших. И поэтому слова Иисуса «Я есть воскресение и жизнь» прозвучали как его прямое утверждение о том, что Он и есть Мессия, Бог. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение Евангелия от Иоанна. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 11 главы Евангелия от Иоанна. В этой главе Иоанн рассказывает нам об удивительном чуде возвращения к жизни Лазаря. Из нашей прошлой передачи мы узнали, что к Иисусу пришло известие о том, что Лазарь болен и находится при смерти. Когда Иисус пришел в Вифанию, Лазарь был мертв уже 4 дня. Давайте прочтем 18 и 19 стихи. Вифания же была близ Иерусалима в стадиях в 15, и многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешить их в печали о брате их. Вифания находилась всего в 4 километрах от Золотых ворот в Иерусалиме. Многие иудеи пришли из Иерусалима к скорбящим Марфе и Марии. По всей видимости, эта семья была хорошо известна как в Вифании, так и в Иерусалиме. Читаем стихи с 20 по 22. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат твой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Марфа принадлежала к числу энергичных людей, которые не могут сидеть в бездействии. Здесь она демонстрирует чудесную веру и в то же самое время нетерпение и недостаток покорности Божьей воле. В отличие от нее, Мария готова была остаться дома. Она научилась сидеть у ног Иисуса, внимая Ему. И мы понимаем, что Марфе следовало бы поучиться у своей сестры. Но она говорит: «Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Читая эти строки, мне всегда хочется спросить эту женщину: «Марфа, разве ты не понимаешь, что Он и есть Бог? Он Бог, пришедший во плоти. Он был в твоем доме, сидел за твоим столом, но ты так и не поняла, что Он был Богом». Друзья мои, всем нам нужно больше времени проводить у Его ног. Всем нам нужно слушать Его. Читаем стихи с 23 по 26. Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресенье в последний день». Иисус сказал ей: «Я есть воскресенье и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» Марфа верила в воскресение. Однако нужно понять, что верить в то, что однажды все мы получим прославленные тела, значительно легче, чем сохранять спокойствие и уверенность в том, что все, кто уповает на Господа, обновятся в силе. Гораздо легче верить, что однажды, в будущем, Господь придет и мертвые воскреснут, нежели верить в то, что завтра мы найдем силы, чтобы жить для Бога. Очень легко утешать скорбящих словами о том, что наступит день, и они вновь увидят своих ушедших близких. Для этого не нужно много веры, но нужна немалая вера, чтобы сказать себе: «Я только что потерял близкого мне человека, но я покоюсь в уверенности, что Бог со мной, и все, что Он делает, содействует мне ко благу». Несмотря на то, что из Ветхого Завета Марфа знала, что однажды произойдет воскресение из мертвых, она не верила, что Иисус может помочь ей уже в тот момент. Иисус говорит ей: «Марфа, разве ты не знаешь, что Я есть воскресение и жизнь?» Если мы имеем Иисуса, мы имеем жизнь. «Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Здесь он говорит о духовной смерти, то есть даже если человек мертв духовно, он сможет ожить. А следующий стих: «Живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Этот стих говорит о будущем. Человек, который доверился Ему, не умрет никогда. Жизнь начинается в тот момент, когда человек принимает Спасителя. «Всякий, кто живет и верует в Иисуса, не умрет никогда, потому что Иисус уже умер за него, и ему не придется самому платить смертью за свои грехи. Он никогда не будет отторгнут от Бога». Иисус задает Марфе вопрос: «Веришь ли сему?» 27 стих. Она говорит ему так: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Здесь Марфа произносит те же самые слова, что и апостол Петр. То есть она признает, что он является Мессией. Стихи с 28 по 32. «Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: Учитель здесь и зовет тебя. Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему: Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат твой. Мария точно так же, как ее сестра, говорит, что если бы Иисус был с ними, ее брат не умер бы». Именно поэтому, друзья мои, Иисус и должен был уйти из этого мира. В 16 главе этого Евангелия в 7 стихе Иоанн приводит слова Иисуса: «Истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Доколе Господь был в этом мире во плоти, Он был ограничен в пространстве. Если Он находился в одном месте, Он не мог присутствовать в другом. Если бы Иисус не ушел, он не смог бы послать Утешителя Святого Духа. Но теперь, когда Дух Святой пришел, он находится везде. Сегодня он обитает в сердце каждого верующего. Святой Дух Божий может находиться рядом с вами, рядом со мной и в любом другом месте этого мира в один и тот же момент. Читаем далее стихи с 33 по 35. «Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился и сказал: „Где вы положили его?“ говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». И Иисус прослезился. Если вы хотите знать, что чувствует Бог, когда умирает один из близких нам людей, прочтите эти строки. «Он воскорбел духом и возмутился». Можете не сомневаться, друзья мои, что Господь сострадает нам, когда мы хороним своих умерших. Он ощущает наши слезы. Он скорбит духом вместе с нами. Меня возмущают христиане, которые утверждают, что мы не должны плакать на похоронах своих близких. В смерти нет ничего привлекательного. Наоборот, она ужасна. И Господь плакал. Сказано, что Иисус прослезился. Несмотря на то, что Евангелие от Иоанна должно демонстрировать нам божественность Иисуса Христа, здесь Спаситель предстает нам во всей своей человечности. Читаем 36 и 37 стихи. «Тогда иудеи говорили: смотри, как он любил его. А некоторые из них сказали: не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иудеи упустили здесь самое главное. Господь плакал вовсе не потому, что любил Лазаря. Он плакал не об усопшем. Он плакал об оставшихся в живых. Обратите внимание, что иудеи вспоминают случай исцеления слепорожденного. Очевидно, что это чудо произвело на них большое впечатление. Читаем стихи с 38 по 40. «Иисус же, опять скорбя внутренно, подходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему: Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе. Иисус говорит ей: не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью?» В наши дни многие верующие стараются обойти вопрос о смерти. Некоторые пытаются представить смерть как некое приятное и радостное событие. Но давайте посмотрим на это честно и открыто. Мы не сможем облагородить смерть, даже если оденем покойного в красивые одежды и купим ему прекрасный гроб, окружив мертвое тело цветами. Несмотря на то, что все это делается, чтобы смягчить шок, смерть все равно остается ужасным событием. Марфа говорит, что, будучи похороненным 4 дня назад, тело Лазаря должно уже смердеть и разлагаться. Кто-то может спросить, зачем здесь приводятся все эти отвратительные подробности? Потому что смерть отвратительна, друзья мои, смерть ужасна, и этот случай, несомненно, требовал совершения настоящего чуда. Читаем стихи 41 и 42. «Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня. Но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Вспомните, что это событие предназначалось для Божьей славы. Иисус молился вслух, чтобы люди знали, что Он исполняет волю Своего Отца и что Отцу причитается вся слава. Он произносит свою молитву ради тех, кто был там и слышал Его. Читаем 43 и 44 стихи. «Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь, иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет». Обратите внимание, что в этом случае жизнь была возвращена прежнему телу Лазаря. Лазарь вышел из могилы по-прежнему завернутый в свои погребальные пелены. Но когда Господь Иисус воскрес из мертвых, Он оставил свои погребальные одежды в могиле, и они лежали так, словно тело все еще находилось в них. Он просто вышел из этих пелен, прошел сквозь них. Почему? Потому что Он обрел прославленное тело. Вот почему не нужно было откатывать камень, чтобы выпустить Иисуса из могилы. Камень был отвален, чтобы люди могли заглянуть внутрь и увидеть пустую могилу. Его прославленное тело могло выйти из закрытой могилы и появиться в закрытом помещении. Здесь мы видим чудесную картину спасения. Мы были мертвы в своих преступлениях и грехах, мертвы для Бога. И теперь мы воскресаем для Бога во Христе Иисусе. Но, друзья мои, всех нас еще держат наши погребальные одежды. Павел пишет в послании к римлянам в 7 главе. «Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» И написал эти строки верующий человек. Иисус хочет, чтобы мы освободились от наших бренных одеяний. «Развяжите его, пусть идет», — говорит Господь. Читаем 45 и 46 стихи. «Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус». Вам это может показаться странным, что данное чудо заканчивает публичное служение Иисуса, хотя мы дошли только до середины Евангелия от Иоанна. Публичное служение Иисуса началось с того, что Иоанн Креститель указал на Него как на Агнца Божьего, а завершилось, когда Спаситель возвратил к жизни Лазаря. В своем Евангелии апостол Иоанн уделяет почти столько же времени последним 48 часам перед смертью Иисуса, сколько он посвящает первым 32 годам его жизни. По сути дела, так поступают все авторы Евангелий. Все они уделяют наибольшее внимание последним 8 дням жизни нашего Господа. В 4 Евангелиях в общей сложности 89 глав. Из них 4 рассказывают о первых 30 годах жизни Иисуса, а 85 глав посвящены последним 3 годам Его жизни. И из этих 85 глав 27 говорят о Его последних 8 днях. То есть примерно треть всего евангельского повествования посвящена нескольким последним дням жизни Иисуса, отводя особое внимание Его смерти и воскресению. Павел пишет в своем первом послании к Коринфянам во 2 главе во 2 стихе. «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Можно было бы подумать, что это потрясающее чудо заставит всех скептиков обратиться к Иисусу, но этого не произошло. Помните, что сказано в Евангелии от Луки? «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Именно по этой причине Бог не творит чудеса в наши дни. Когда церковь будет взята из этого мира, во время периода великой скорби будут происходить великие чудеса, но даже они не убедят тех людей. Сегодня Господь велит нам довериться Ему, несмотря на то, что многие отворачиваются и отходят от Него. Нередко верующие сетуют, что большинство людей в этом мире не желают следовать за Иисусом. Друзья мои, но так было всегда. Он умер, Он был погребен, Он воскрес из мертвых. В этом и состоит Евангелие. Нам не нужны чудеса. Проблема является вовсе не отсутствие свидетельств. Проблема кроется в неверии человека. Читаем 47 стих. «Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит». Как видим, здесь вовсе не недостаток свидетельств стал камнем преткновения для этих людей. Его враги сами признавали, этот человек много чудес творит. Они не могли закрыть глаза на его чудеса. Большинство первосвященников во времена Иисуса были саддукеями, которые являлись либералами того времени. То есть они отвергали чудеса и все сверхъестественное, включая и воскресение. А фарисеи были религиозными консерваторами и политическими реакционерами того времени. Эти две партии были ярыми противниками во всем. И в то же время здесь они объединяются в своей ненависти к Иисусу Христу и в своей решимости убить Его. Мы можем назвать это первым экуменическим движением. Если люди хотят избавиться от Иисуса Христа, и они в своем противостоянии Ему готовы объединиться с представителями противоположных взглядов, то именно так обстоят дела в наши дни. Большинство людей в этом мире не желают принять Христа таким, каким Он предстает на страницах Божьего Слова. И лишь меньшинство воспринимает Иисуса Христа таким, какой Он есть. Далее 48 стих. «Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом». Вожди израильского народа боялись, что народ примет Иисуса Христа, что приведет к восстанию и даст Риму повод напасть на них. Они действуют, движимые страхом. В наши дни страх удерживает многих людей от прихода к Иисусу. В современных церквях христианам недостает внутренней решимости, чтобы смело встать на защиту истин Писания и тех, кто проповедует Божье Слово. Читаем далее стихи с 49 по 52. «Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, «Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино. Здесь мы видим интересную вещь. Сказано, что Каиафа, являясь первосвященником на тот год, в точности предсказывает грядущие события. Мы знаем, что Каиафа был коварным политиком. Позднее мы встретимся с его тестем Анной, который, по сути дела, и правил Израилем, являясь, образно выражаясь, серым кардиналом. Тот факт, что из этих стихов следует, что Каиафа имел дар пророчества, не должен ввести нас в заблуждение. Как и Валаам в Ветхом Завете, этот человек мог произнести истинное пророчество. Далее стихи 53 и 54. «С этого дня положили убить его, посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими». Это было началом конца. Вожди Израиля открыто пытаются убить Иисуса и не скрывают своей враждебности. Читаем стихи с 55 по 57. «Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. Перед Пасхой евреи собирались в Иерусалим для очищения, и они, совершая свои бесконечные ритуалы, говорили об Иисусе. Их волновало, придет ли Иисус в этот год на праздник. Они знали, что Синедрион твердо настроен расправиться с ним. Как видите, если эти люди не поверили Моисею, они не поверили бы и тому, кто на их глазах возвратился к жизни. Эта глава является переломным моментом в Евангелии от Иоанна. Мы приближаемся к последней неделе земной жизни нашего Господа Иисуса Христа. Но об этом у нас пойдет речь в наших следующих передачах. А наша сегодняшняя лекция подошла к концу. Всего вам доброго, до новых встреч!
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии». Программа подготовлена по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Сегодня мы говорили о чуде воскрешения Лазаря. Это чудо, совершенное в присутствии множества людей, послужило неопровержимым доказательством в пользу великого притязания Иисуса: «Я есть воскресение и жизнь». Для тех, кто уверовал в Иисуса Христа, воскресение и жизнь будущего века действуют уже теперь, потому что Иисус всегда Господин жизни. Его слова о жизни и смерти кажутся парадоксальными на первый взгляд. Однако смерть верующего есть начало его новой жизни. И еще, само качество его земной жизни таково, что в ней залог его духовного бессмертия. Верующий не умрет вовек, он будет жить вечно, и его физическая смерть – это только пребывание во сне его тела до тех пор, пока оно не воскреснет к новой жизни. Чудом воскрешения Лазаря заканчивается публичное служение Иисуса. Впереди тернистый путь на Голгофу. Своими чудесами и учением Иисус засвидетельствовал о себе, что Он – истинный Мессия, который пришел спасти людей. Однако первосвященники и фарисеи продолжали упорствовать в неверии. Подтверждая Его способность творить чудеса, они намереваются убить Его. То, что фарисеи применяли до сих пор в борьбе против Иисуса, оказалось совершенно неэффективным. Официальное выражение неодобрения, изгнание Иисуса из синагог за пределы городов и, наконец, попытки публичного опровержения его учения – все это не прекратило распространение его влияния на людей. Точно так же и в наши дни. Тьма не может поглотить свет, то, что пришло от Бога, не в силах уничтожить человек. Не лучше ли признать суверенное право Творца управлять этой вселенной и вручить ему свою жизнь? Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио на волнах «Радио 1 Культура» вы можете слушать ежедневно в 17:45 и в 19:30. Программа «По страницам Библии» выходит в эфир с понедельника по пятницу в 19:30. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Писания в программе «По страницам Библии».